Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем рассказывать о выставке Пьера дель Франческо «Монарх живописи», которая проходит в пикетном зале Зимнего дворца. Выставка организована благодаря совместным усилиям Государственного Эрмитажа, Центра Эрмитаж Италия и Виладжи Глобали Интернешнл. Монархом живописи Пьера дель Франческо назвал его ученик Лука Пачолли, крупнейший европейский алгебраист XV века, в своем трактате «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», который он посвятил герцогу урбинскому Гвидобальдо да Ментефельтро, чей детский портрет представлен на выставке. О нем мы подробно говорили в нашей прошлой передаче. Вот как Лука Пачолли пишет о мастере. «Собственно, перспектива, без сомнений, ничего бы не значила, если бы ей не сопутствовали законы математики, как в полной мере доказал наш соотечественник, монарх живописи нашего времени, маэстро Пьеро дель Франческо, частый гость вашего высочайшего дома. Он написал исчерпывающий труд об искусстве живописи и о могуществе линии перспективы». Конец цитаты. Пьеро дель Франческо работал при дворах многих итальянских властителей, но всегда возвращался в родной город Борго-Сан-Сеполькро. Его фресками были расписаны церкви в Ареццо, Сан-Сеполькро, Флоренции, в Римине, Урбино, Риме и многих других городах Италии. Но не все из них дошли до наших дней. К примеру, фрески, над которыми он трудился в Ватикане, впоследствии были сбиты, чтобы освободить место для росписей Рафаэля. Большинство фресок Пьера дель Франческо находятся в небольших итальянских городках, вдалеке от туристических маршрутов. Тем ценнее для нас те единичные, что вошли в состав временной экспозиции в Государственном Эрмитаже. С творчеством итальянского мастера нас знакомит заведующая методическим сектором научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа Ольга Георгиевна Махо. Дальше вот идут фрески, и вы как раз говорили о том, что это большая редкость, чтобы мы в музее могли увидеть фрески.
Да? Причины здесь разные, потому что иногда, когда что-то разрушается, иногда, когда хотят даже не очень, скажем, разрушенные фрески перенести в музейное пространство.
Просто законсервировать
сделать,
как бы.
Лучше их законсервировать и сделать их более доступными.
Ну, понятно.
Ну, вот так произошло с фреской в деревне Монтерки, одна из знаменитейших фресок Пьеро дель Франческо, которая еще в конце 80-х годов, в начале 90-х была на своем месте. Потом ее решили снять со стены и перенести в особое пространство, музеифицировать таким образом. С одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, это чрезвычайно жалко. По причинам, о которых мы в том числе говорили. Потому что, когда речь идет о таком художнике, как Пьеро, то вещь, предназначенная для определенного пространства, организует не только пространство внутри живописи, но и то пространство, с которым она, эта живопись, взаимодействует. Но в данном случае вот сам дизайн выставки и то, как эти вещи музеифицированы, дает возможность нам во многом, так сказать, понять и почувствовать непосредственный контакт с тем, что было сделано Пьеро. Потому что мы видим, насколько крупной была эта фигура, мы видим, на какой высоте находился этот персонаж, мы видим точку зрения, так сказать, да, снизу вверх он над нами приподнят. Изображение святого Юлиана происходит из одной из церквей, Борго Сан-Сеполькро. Вторая фреска с изображением святого Людовика Тулузского из здания, где судебные заседания проходили, из гражданского, так сказать, здания, светского назначения. Но, собственно, вот персонаж, который предстает перед нами здесь, святой Юлиан, это персонаж достаточно сложный, скажем так. И есть все основания предполагать, что по обету было сделано это изображение. Выполнено Пьеро по обету заказчика, который обращается именно к этому персонажу, чей путь был очень сложен. Потому что история о святом Юлиане гласит, что он, ну, как обычно говорят, нечаянно убил своих родителей. И потом всю свою жизнь он стремился искупить этот страшный грех. Но, собственно, вот здесь любопытно, что чаще его изображали человеком зрелых лет, уже, как бы, так сказать, более поздний период, да, его жизни, вот не в тот юношеский период, когда с ним случилось это страшное несчастье. А вот такой юношеский возраст, возможно, указывает на то, что это был заказ молодого человека. Для провинциальной церкви, по заказу человека, который совсем не был человеком уровня Малатеста или Федерико да Монтефельтро, Пьеро де ла Франческо, тем не менее, выполняет живопись необыкновенной тонкости. И, опять же, есть какие-то вещи, которые открываются внимательному глазу. Мы чувствуем, что в этом образе есть, с одной стороны, вот то смятение, которое, безусловно, читается в лице, и в то же время какая-то особенная гармония. Откуда эта гармония? Эта гармония создается сугубо живописными средствами. Темный фон, с одной стороны, это усиливает некоторые драматические ноты, которые звучат, но в живописи Пьеро де ла Франческо доминирующими драматические ноты не становятся никогда. Его мир – это мир гармонии. Вот эта гармония здесь – это удивительное взаимодействие разных зеленых оттенков. Глаза, а взгляд, безусловно, здесь существенную роль играет. И дело не в том, что именно такой фрагмент сохранился, будь фигура полностью перед нами, мы бы наверняка не могли все равно не почувствовать особенного такого вот взгляда, который здесь есть. И Пьеро де ла Франческо это делает, потому что зеленые глаза и зеленый цвет в одежде, и зеленый мрамор вот с того, так сказать, портала, да, ниши, в которой мы видим этого героя, и зеленые прожилки в этом черном мраморе, который за спиной Юлиана. Так что художник, собственно, говорит языком именно живописным, художественным. При всем том, что Пьеро, конечно, один из тех художников, кто рационалистически все продумывает до мельчайших подробностей.
Я как раз хотела спросить, что значит рационалистически продумывает? Он, я не знаю, там как-то сначала все просчитывает, прописывает и какую-то схему рисует? Или в чем это вот выражается?
Собственно, с одной стороны, конечно, будет совершенно несправедливо и в отношении такого художника, как Пьеро, это несомненно. Представить себе живописца человеком, который сначала все рассчитал до миллиметра.
Чертежником.
А потом стал все это переводить уже в натуральный размер или в цвет. И в то же время, конечно, такая перспектива, как Благовещение, это перспектива геометрически выстроенная. И вместе с тем, ведь эта центральная ось, которая присутствует в перспективе аркады Благовещения, не совпадает с центральной осью самой доски. Нам это совершенно очевидно, потому что и даже несмотря на то, что здесь только фрагмент, вот эта верхняя часть алтаря, с ней вместе приехала часть навершия средней части алтаря. И мы видим, где центральная ось.
Да.
И мы не можем не увидеть, что ось этой перспективы немножко смещена. Она, безусловно, центральная. Но она не буквально, не банально центральная, она не скучно центральная, она не сводится к чертежнической такой вот именно выстроенности. А за счет этого, так же, как за счет взаимодействия света и цвета, рождается жизнь, которая присутствует в живописи Пьеро де ла Франческо. И это, конечно, жизнь, которая рождается и благодаря ясной мысли, и такой чистой мысли. Вот применительно к Пьеро это слово очень хочется употреблять. И вместе с тем, конечно, благодаря тому, что у художника просто в интуиции и мастерстве руки.
Просто так все время подчеркивается, что вот он математически, живопись, все это рассчитывал, что невольно даже
поверить алгебре гармонии.
Вот. Но здесь гармония очевидна, и в то же самое время очевидна, так сказать, алгебра. И вот я пытаюсь просто понять, как это совмещается.
Вот, собственно, именно в том и суть, что видеть Пьеро де ла Франческо только алгебру, это не видеть его. Язык не поворачивается сказать полностью, потому что, возвращаясь к тому, что уже было сказано, искусство, когда это действительно искусство, это то, к чему можно возвращаться бесконечно и находить все время что-то новое, новое и новое. И в этом отношении оно неисчерпаемо. И вот если бы это была перспектива, просто выстроенная по линейке, то это не было бы Пьеро де ла Франческо. И мы бы не говорили так об этой перспективе и о том, как она продумана.
На пресс-конференции, посвященной открытию выставки, Михаил Борисович очень так подчеркивал, что вот Эрмитаж, можно сказать, подвиг, да, совершил, собрал, почти собрал разобранный алтарь. Или иконостас, я не очень поняла. То есть три детали из четырех.
Если мы говорим об алтаре как живописном алтаре, это как раз то, что является собой некое, так сказать, вот он может быть большим, он может быть маленьким. Да, но в данном случае как раз вот, если вы употребили слово иконостас, это то, что весьма близко, да, именно к этому, потому что, ну вот, собственно, такой совсем средневековый алтарь, да, это большая деревянная рама, часто сложной конструкции с резными, лепными, иногда, кажется, архитектурными деталями, которая объединяет живописные композиции, и их может быть разное количество в каждом конкретном случае. Вот этот алтарь, в отличие, скажем, от того алтаря, верхняя часть которого к нам приехала, вот тот в Перудже хранится полностью. Ну, вот сейчас его, так сказать, обезглавили для нас. А вот этот алтарь, это был самый большой по физическим габаритам алтарь, созданный вообще Пьеро делла Франческо. И входило в него много досок. И сегодня, кроме четырех больших, есть еще другие, которые находятся в разных коллекциях. Ну, просто уже в стародавние времена он был расчленен, и доски были рассеяны. Но в данном случае речь идет о том, что от главной, основной части алтаря сохранилось четыре доски. В середине между ними была еще Мадонна с младенцем Христом, которая до наших дней не дошла.
Еще и пятая получилась.
Да, конечно. Ну, и пятая, и мелкие еще в придачу. Да, ну вот основной ярус – это фигура Мадонны с младенцем в центре и четыре святых по сторонам. Из этих четырех, они все в четырех разных странах, три удалось собрать из коллекции Фрик из Соединенных Штатов. Увы, да, четвертая доска к нам не приехала. Это был алтарь, выполненный для монастыря августинцев. И поэтому тут персонажи, которых мы видим, связаны, во-первых, с августинским орденом. И здесь в центре оказалось как раз изображение святого Августина, который, особенно учитывая специфику рамы, да, в разных коллекциях они разные, но здесь получилось и в этом смысле как-то так очень логично, эффектно, и нет ощущения, что чего-то недостает. Кажется, все в порядке. Но фигура Августина была, если смотреть на алтарь, слева возле Мадонны. Ну, слева, ну, вместе с тем одесную, то есть по правую руку от священных персонажей. И это была крайняя левая фигура. Ближе к центру был святой Михаил. И на самом деле, если внимательно посмотреть внизу на доске у ног Михаила, можно видеть небольшой кусочек края одежды Богоматери. Потому что при всем том, что у Пьеро делла Франческо был заказ, согласно условиям заказа, это был многостворчатый алтарь, да, многосоставный, он стремился дать ощущение единства пространства. Вот того самого пространства, которое его всегда так, так сказать, занимало в самом высоком и глубоком смысле этого слова. И за спиной каждого из персонажей мы видим мраморный парапет, а выше голубой фон, который рождает ощущение голубого неба.
Это там архангел Михаил змея попирает.
Да, да. Архангел Михаил держит в руках отрубленную голову. Его меч обогрен кровью. Из пасти этого змея, да, из головы пасти капает кровь. А попирает он своими великолепными красного цвета сапожками. Да, не просто ногами, но сапожками. Вот возвращаясь к той самой, так сказать, гармонии, да, и к той самой продуманности, а вместе с тем продуманности, которая не является какой-то такой вот прямолинейно скучной. Мы можем заметить, что вот этот красный цвет, это цвет крови, это цвет, который присутствует в тончайшей полосочке внизу одежды Михаила. Выше на золоте мерцают и блистают драгоценные каменья, и среди них рубины. Но рубины у Пьеро делла Франческо, так же, как и сапфиры и жемчуга рядом, написаны с тем же блеском, что и у нидерландских художников, но они не отвлекают на себя внимание своей яркой сочностью. Это бледный оттенок того же красного цвета, который гуще всего собирается внизу в этих вот замечательных сапожках архангела Михаила.
Да, даже кровь на мече и пасть бледнее, чем сапожки. Ну, вообще очень красиво. Конечно, вот хочется смотреть и смотреть.
такая выставка – это действительно выставка, доставляющая необычайное наслаждение. И, наверное, настоящее, истинное наслаждение – это всегда наслаждение, которое многосоставно. Да, потому что здесь мы имеем необыкновенное наслаждение для ума, но это, так сказать, наслаждение для нашего глаза. Так, прежде всего, мы на все это смотрим глазами, мы получаем необыкновенное удовольствие для глаза, для ума и, конечно, для наших чувств, которые оказываются погруженными в совершенно особенный мир. И действительно, такое количество такой живописи переносит прямо в 15 век. Зал, кажется, отступает немножечко на пару шагов назад, чтобы не мешать Пьеру де ла Франческо. И дизайн, который, с одной стороны, отсылает наши мысли к правильным аркадам, который, безусловно, перекликается с тем, что мы видим в перспективных построениях Пьеру де ла Франческо, который усиливает ощущение вот какого-то необыкновенного мира, наполненного чистым светом. Но вместе с тем, вот эта полупрозрачность материала, который использован для перегородок, в соединении с деликатно и в то же время достаточно насыщенно работающей подсветкой, действительно благополучно, так сказать, работающей подсветкой, потому что иногда бывает на выставках, что свет, замечательно освещая одно произведение, совершенно ослепляет, когда подходишь к другому.
Да,
к сожалению. А здесь это все остается, так сказать, очень корректно.
Ну вот, прежде чем все-таки мне бы хотелось про трактаты поговорить, про рукописи, вот последнее произведение, о котором мы не поговорили, это, понимаешь, что, если не... Что-то «Блаженный Иеронин» там, да?
Это какой-то сюжет. Заказчик перед «Блаженным Иеронимом». И, собственно, композиция, которую мы видим здесь, почти аналогична композиции знаменитой фрески, которая была выполнена по заказу Сигизмунда Малатеста, где он сам изображен коленопреклоненным перед святым Сигизмундом. Фреска в так называемом «Темпио Малатестиано» по сути это храм, посвященный святому Франциску. Но уже тогда он стал именоваться так, то есть святилище Малатеста, которое Малатеста стремится превратить в святилище своей умершей возлюбленной, где он готовит место для себя после смерти. Ну, собственно, в результате «Темпио Малатестиано» становится действительно памятником Малатеста. Даже не потому, что сделал сам Малатеста, а потому что он пригласил Леона Батиста Альберти, философа, теоретика искусства, архитектора. И вот если мы говорили о том, что такое наука и искусство, ведь именно тогда складывается ситуация разделения архитектор-теоретик и строитель-практик. Угу. И Леон Батиста Альберти один из тех, кто не занимался строительством, но создавал архитектурные проекты. А, собственно, во фреске, конечно, совершенно другого масштаба композиция, но идея та же самая. Коленопреклоненный заказчик перед своим святым покровителем. И здесь мы видим то же самое, и не вызывает сомнений, что изображение заказчика портретно, но он при этом равен святому Иерониму.
Даже более немножко того, выше.
Вот. Более того, закрадывается кощунственная мысль, что он крупнее, чем святой, с которым рядом он находится. И вот здесь возникает то самое, опять же, отсылающее наши мысли к античности. Изокефалия, да, равноголовие, для того, чтобы показать, что эти персонажи равны, не так существенны их реальные, так сказать, пропорции, как существенно, чтобы зрительно у нас возникало впечатление этого равенства. А это впечатление создается благодаря вот этому одному уровню, на котором находятся их головы. И при этом фигура святого Иеронима, бледное тело изможденного отшельника в светлых одеждах, которые почти превратились в лохмотья, за счет того, что она написана более светлыми красками, приобретает несколько большую, как бы такую вот некоторую весомость, в то время как вот этот даже красный цвет, да, но более темный цвет и строгий профиль немножко уплощает фигуру заказчика и, соответственно, как бы, так сказать, чуть-чуть его умаляет. Пьеро де ла Франческо пишет своих персонажей здесь на фоне пейзажа. И в этом пейзаже есть те мягкие холмы, далекие горы, которые отсылают наши мысли к Средней Италии. Это то, что мы неоднократно видим в живописи Пьера делла Франческо, и то, что действительно очень близко к тому, что видел он и в окрестностях своего родного Борго-Сан-Сеполькро, и в окрестностях Урбино. И более того, сейчас сделаны исследования весьма любопытные, хотя немножко, так сказать, в таких уж очень скрупулезно приводимых примерах всегда есть ощущение, а нет ли здесь чуть-чуть подтасовки, когда рядом с пейзажами Пьера делла Франческо дают фотографии определенных мест, показывая, насколько это похоже. Но это в такой же степени похоже и на это место, и, может быть, еще на некоторые другие. И здесь, конечно, появляется за спиной Иеронима город. Да, он отшельник, он вне этого города. И в то же время этот город, это часть, так сказать, вот этого вот мира, перед Иеронимом распятие, стоящее на таком вот своеобразном подножии в виде бревна, да, в виде ствола дерева срубленного. А за спиной заказчика пышное огромное дерево. И если мы знаем живопись Пьера делла Франческо, если мы знаем главный фресковый цикл, выполненный Пьера делла Франческо, это история Святого Креста в церкви Святого Франциска в городе Ареццо, то у нас начинают возникать определенные подозрения. Да? Не имеет ли в виду здесь Пьеро что-то, кроме, так сказать, вот того, что просто видит наш взгляд? Потому что если здесь перед нами распятие, оно стоит на дереве, из которого, на куске дерева, из дерева вырезан крест распятия, но это дерево росло. Да? И, собственно, вот в обратную сторону история Святого Креста начинает от смерти Адама, да, над которым выросло то дерево, которое потом было использовано, да, царем Соломоном, лежало, да, как порог у его дома, которое потом и так далее, и так далее. И в конце концов было найдено царицей Еленой, матерью Константина, которому было явление перед одним из сражений, где ангел, указывая на распятие, сказал: «С ним победишь». И вот, собственно, здесь этот мир святого распятия, он как бы, так сказать, есть та среда, в которой живут эти персонажи, если угодно. Это вот к вопросу о том, что маленького размера вещи, которые выполнены для частного заказчика, это зачастую произведения, в которых действительно чрезвычайно большая и сложная программа может быть. А может и не быть, а может, вот поскольку про это мы конкретно ничего сказать не можем, да, то, возможно, это у самого художника, так сказать, тут были какие-то ассоциации, да, с тем, что он делал еще. Ну, а у зрителя, который знает и любит то, что сделано Пьеро делла Франческо, оно может выплыть, ну, трудно сказать. Вот произнеси мы это сейчас Пьеро делла Франческо в лицо, согласился он с нами бы или посмеялся?
Понятно. Ну, может быть, тогда вот еще про рукописи, потому что невозможно их, конечно же, обойти вниманием. Я обратила внимание, что всякие схемы в рукописях и даже лицо, да, условное лицо, голова с разными там пунктирами, как, видимо, пропорции указаны.
Ну вот, собственно, в том, что касается рукописей, то сегодня, к сожалению, не работают экраны, а вообще здесь электронным образом можно рассмотреть эти рукописи полностью. 4 рукописи, связанные с Пьеро делла Франческо, из них 3 представлены в оригинале, 1 факсимиле. И вот, собственно, действительно вот такое, ну, когда мы стоим перед картиной, то она, в конце концов, выполнялась для более или менее публичного своего дальнейшего существования. А вот когда рядом с нами лежит лист, которого касалась рука самого Пьеро, тут тоже еще возникает какое-то дополнительное чувство. В старые времена, начиная с Вазари, который был, кстати, уроженцем города Ареццо, и поэтому очень любил Пьеро делла Франческо, с детства приходил в эту церковь и постоянно видел эти фрески. Но был художником совершенно другого склада и мыслителем уже совершенно другой эпохи. Так вот, собственно, Вазари говорит, на старости лет Пьеро терял зрение и поэтому занялся трактатами. Сейчас есть все основания усомниться в том, что дело обстояло Так? Ну, собственно, Вазари, безусловный авторитет, но надо иметь в виду, что он сочинял жизнеописание наиболее знаменитых воятелей и зодчих, создавая образы этих живописцев, воятелей и зодчих. И далеко не всегда приводя безусловные факты. В одном случае, так сказать, он просто этих фактов уже мог не знать за давностью лет, и до него доходили только легенды. А в некоторых случаях, возможно, даже, так сказать, и делая какие-то специальные акценты для того, чтобы что-то подчеркнуть. Ну, действительно, ведь какой образ, да? Человек, который сочиняет трактат о перспективе, то есть о том, как надо создавать абсолютно убедительную картину, не видя физически. Вот что такое перспектива. Да? Вот, если кто-то видит в перспективе способ показать то, что мы видим, можно приводить вот такой аргумент. Так вот, собственно, трактаты о перспективе – это действительно изложение теории, которая сопровождает Пьеро де ла Франческо рисунками, каковых много. И вот, в частности, вот этот вот манускрипт из библиотеки Палатино в городе Парма считается написанным, несомненно, собственной рукой Пьеро де ла Франческо. И можно посмотреть даже на почерк, эти вот немножко такие специфической формы буквы, которые имитируют античный шрифт.
Античный, да?
Да. Именно отсылают, опять же, наши мысли к античности. Ну, не буквально, а то представление об античности, которое было тогда. Ну, и вот открыта, да, эта рукопись на странице, где изображение головы в двух разных ракурсах и даны определенные точки, которые должны дать возможность, так сказать, да, сделать объем по законам перспективы абсолютно ясным, строгим, логичным и безупречным.
Ну, очень много точечек, то есть здесь, наверное, ну, около полусотни этих точек пронумерованных, и, видимо, я так понимаю, что в тексте они там объяснены, что, что есть что.
Да, но опять же, это теоретический труд, и представить себе, что всякий художник всякий раз, особенно в какой-нибудь своей многофигурной композиции, каждую голову будет таким образом разбирать, вот это как раз гармония, разъятая алгеброй. Угу. Но, собственно, алгебра должна служить гармонии.
Ну, нет, я не говорю, что каждый раз там все это переносится, но просто изучена натура, да, изучена голова, форма головы так подробно, что вот столько, такое большое количество точек поставлено, описывающих, собственно, вот эту вот голову, чтобы было понятно, как и что. Понятно же, что далеко не все головы такие.
А вот это совершенно справедливо, потому что хочется сказать, это не изучение головы, а это правило, как сделать голову.
Ну, ну вот да, да, замечательно. Но все равно.
Собственно, здесь вот две рукописи представляют трактат о перспективе Пьеро де ла Франческо, а рядом еще трактат о Бабаке, трактат об измерениях.
Бака вот. – это из-за вот этой вот старинной же счетная доска?
Да, да, это старинная счетная доска, но название не времени Пьеро де ла Франческо, название просто как эффектное название, было дано гораздо позже. Угу. И вот, собственно, эта рукопись, ну, впрочем, здесь представленная факсимиле, да, то есть, в отличие от трех других, это воспроизведение, угу, не сам оригинал. Она была относительно недавно вообще обнаружена и опознана, только в 2005 году.
Угу. Вот тут рисунки, это, по-моему, называется числа Фибоначчи или как-то так, я уж не помню, вот интересно.
Вот эти спирали.
Вот, да, вот как бы... Каждое число последующее равно сумме двух предыдущих. Все как интересно.
Вот.
Ага. Но замечательно, конечно. Спасибо большое.
Выставка до 10 марта. А, так что есть возможность прийти и даже не один раз.
Да, возможность прийти и не один раз действительно есть. Тем более, что два дня в неделю Эрмитаж работает до 20 часов. И можно посетить музей в вечернее время после работы. А сделать это стоит, потому что некоторые произведения искусства надо обязательно видеть своими глазами, тем более если есть такая возможность. Даже если существуют превосходные репродукции или фотографии. И хотя в наше время технические возможности позволяют увидеть многое, но личные впечатления, собственная зрительная память никогда ничем заменена быть не может. О выставке Пьеро де ла Франческо «Монарх живописи» и творчестве великого итальянца раннего возрождения рассказывала Ольга Георгиевна Махо, заведующая методическим сектором научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа.
Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.